Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос, Глаз народа и Владислав Юртов вас приветствуют. Сегодня, как и всегда, мы продолжаем изучать общественное мнение города Санкт-Петербурга, ну и выслушивать комментарии наших гостей. И вот, как вы могли, наверное, кто смотрит видеотрансляцию, друзья, вы могли видеть на картинке превьюшки двух замечательных мальчиков на этой, изображающих то, что они берут от жизни все. Но это не совсем правда, потому что в студии у нас не два замечательных мальчика, а два замечательные семейные пара. Кристина Чистякова, привет.
Привет.
Ну и Алексей Чистяков, ее не менее замечательный муж.
Привет.
Привет, друзья. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап +7 977 850 0996. Мобильное приложение Радио Теос позволяет вам писать там сообщения прямо в прямой эфир, звонить кому-либо, набрать эти длинные цифры, или кто находится за пределами Российской Федерации. Ну, и, соответственно, слушать Радио Теос, а нам читать ваши сообщения. Я надеюсь, что вы будете как можно больше их писать в прямой эфир, чтобы нам не было втроем скучно. Хотя я надеюсь, конечно, что скучно нам не будет. Ну, и я благодарю Александра Анисимова за презентацию нашего эфира. Не забывайте слушать передачу «Саундчек», которую он ведет про музыку для вас, друзья. Ну, и мы начинаем. Поехали. Леш, поближе, пожалуйста, к микрофону, чтобы я не только мимику твою слышал, но и все окружающие. Ты можешь помахать туда рукой своим друзьям. Да, друзья. Ну, вот передача «Берем от жизни все». И действительно, я бы хотел, если вы не против, быть немножечко более откровенными, чем, наверное, вы ожидали, что вам придется быть более откровенными. Вы же, друзья, как раз-таки те люди... Нет, мы все! Все втроем, да, те люди, которые когда-то захотели брать от жизни все и поняли это по-своему, да, немножечко. Но мы сегодня всю передачу будем говорить об этом, да. Ну, а для начала, друзья, я хотел бы, во-первых, немножечко два слова вас сказать, а потом, чтобы вы немножечко о себе рассказали. Ребята, кто нас смотрит, кто, ну, может, немножко в теме, те могут удивиться, кто не в теме, те об этом узнают. Друзья у нас совсем недавно поженились, вышли замуж, в общем, сочетались с браком. И это удивительный брак, потому что Алексей Чистяков, он... скажем так, принадлежит пожизненно или принадлежал пожизненно к одной христианской деноминации, то есть к одному христианскому направлению, а Кристина Чистякова к другому христианскому направлению. Хоть это все христианство, но немножечко разное, и не все, к сожалению, не все представители этих двух направлений, двух ветвей христианства способны подружиться друг с другом. Но ребята не только подружились, но еще умудрились и пожениться друг с другом, несмотря на такие... серьезное различие в мировоззрении. Вот давайте немножечко, ну, тоже про это коснемся. То есть про вашу жизнь. Как вы вообще оказались в студии Радио Теос? Почему так произошло?
Ну, почему? Благодаря вообще, в первую очередь, моей дружбе с Владом Юртовым.
А, понятно. Кумовство.
Это, ну, важную роль сыграло на самом деле. А то, что вот Влад затронул о том, что разные деноминации... разное направление в христианстве – это свидетельство о том, что у Господа в нашей жизни вот было другое видение. Мы получили благословение, причем от пастора моей церкви, которая была моей, и от пастора теперь нашей, с Кристиной церкви. То есть это было не какое-то наше личное желание, несмотря ни на что, объединиться. Это было в первую очередь… ну,
это была рука Господа в наших отношениях. Вообще, можно скажу, да, очень интересно все это происходило.
Настоящая христианская жена, друзья, спрашивает тогда у мужа, чтобы заговорить.
Вот, все было очень интересно, потому что Леша принадлежит и принадлежал. Вообще, я считаю, что конфессии – это так все относительно, да. И он был в Баптистской церкви, а я в церкви пятидесятников харизматов, скажем так, да. Ну и, если честно, когда я с ним познакомилась, мы общались просто как брат и сестра. Мне было интересно узнать, кто такие баптисты и вообще с чем...
Что они за заноды, да?
Да, что это вообще за конфессия. Не думала, что вообще получится все вот так, как получилось. Через какое-то время, когда поняла, что я уже смотрю на этого человека не только как на брата во Христе, наступил такой тупик момент такой, что я понимала, что баптисты, ну, нашу конфессию навряд ли отпустят. Ну, а я в силу как бы своих, ну, скажем так, духовных переживаний, я понимала, что я не смогу быть в баптистской конфессии. Uh-huh. Вот. И на самом деле я так и говорила очень долго, что говорю: Лёша, давай не будем общаться, потому что и, ну, не получится. На что мне мой благословенный муж всегда говорил: давай будем молиться.
Выяснилось, что Лёша тоже на себя не просто как на сестру смотрел, уже давно.
Давай будем молиться за Божью волю в нашей жизни. И действительно, как-то все вообще преграды абсолютно были порушены, и да, свадьба была благословенной, причем присутствовали ребята, которые с Волховской баптистской церкви, да, были.
Включая пастора.
Включая пастора Павла, да, и вообще стерлись все границы, и не было ничего, то есть, ну, никаких абсолютно, вообще никакой разницы, да, и действительно, это просто замечательно, что если в сердце есть Христос, то, мне кажется, в конфессии это абсолютно все очень-очень относительно.
Угу. Лёш, скажи, пожалуйста, а сыграла свою какую-то роль в ваших отношениях и в вашем соединении то, что вы как раз-таки, мы еще больше, ну, об этом поговорим чуть позже, да, в процессе передачи, что вы оба люди с, ну, таким похожим бэкграундом, скажем так, не очень простым.
Ну, ты имеешь в виду прошлое наше, да?
Ну, да-да, конечно, да.
Да, я думаю, что у нас было много общего. Как мы пришли ко Христу, что Господь нас поднял из, ну, совсем с низов социального плана, социального такого. И мы были как бы заново, начинали жизнь, что Кристина, что я, с новыми приоритетами, с новыми пониманиями, зачем мы живем.
Угу.
То есть это нас объединяло с самого начала нашего общения, это было вот общее зерно такое.
Тебе было бы сложнее, если бы Кристина не понимала бы твое прошлое и не была бы знакома, да, с тем, что ты переживал.
Ну, я думаю, жизни. Не только мне, но и ей было бы сложнее со мной общаться, и потому что нас объединяло вот это вот и служение у нас общее, это вот социальное такое, которым мы занимались, то есть помогали и помогаем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию через, ну, какие-то наркотики, алкоголь, там, которые уже ничего не значат для других людей, мы их пытаемся через Господа привести к нормальной угу. жизни.
Хорошо. Давайте послушаем тогда все-таки мнение людей, да, на улице, начнем переходить плавно к нашей передаче. Она называется у нас «Берем от жизни все», и мне было интересно узнать, что же люди по этому поводу думают на улице. Угу. Что же это означает вообще, на их взгляд, брать от жизни все? Слушаем.
Глас народа.
Что значит выражение «брать от жизни все»?
Я думаю, это зависит от человека. Для нашего поколения «брать от жизни все» – это получить образование, иметь впереди какую-то цель, хорошую семью.
А сейчас?
А сейчас наши ценности остались. Мы живем тем же самым. У нас своя интеллектуальная жизнь. В Петербурге это возможно.
Ну, жить в свое удовольствие.
Брать от жизни все. Жить на полную катушку. Пользоваться всем.
Это значит пользоваться всеми ситуациями, которые есть, для того, чтобы была более полная жизнь.
А брать от жизни все? Ну, для каждого это разное. А для меня это брать только лучшее. Потому что многие берут все, но берут почему-то только вредное.
Какие вы провоцирующие вопросы задаете.
Как думаете?
Брать от жизни все? Ну, вообще, на мой взгляд, это прежде всего профессия, наверное.
Ну, это гедонизм, видимо, какой-то. Желание получить наибольшее количество наслаждений в наикратчайший промежуток времени.
Ну, я так думаю, что брать от жизни все, это означает, что, значит, задумал какие-то, у тебя есть какие-то планы, понимаете, вот, да, свои жизненные планы, это вот ты потихоньку начинаешь брать от жизни все.
Наслаждаться в жизни по максимуму, делать то, что хочется, и не обращать внимания на мнение других.
На мой взгляд, ну, я не знаю, стараться путешествовать, стараться увидеть многое, узнать побольше, не только как определенный какой-то круг.
Ну, это очень такое философское понятие, во-первых. И я думаю, каждый выбирает для себя, что брать. Кто-то берет материальные блага, кто-то берет какие-то культурные ценности, что-то себя впитывает. Ну, может быть, жизнь полной жизнью, но вот как-то так.
Глас народа.
Да, друзья, я вижу ваши комментарии, чуть позже я их прочитаю. Иван Лыков, Филюс Хайдаров, Александр Буткевич, не переживайте, вы будете прочитаны в прямом эфире. Ну, а пока вот вы, друзья, слышали ответы людей, я подходил ко всем подряд, вообще не выбирая, да. Вот прокомментируйте их ответы, что вы думаете по этому поводу, ну, а потом свое мнение выскажите, да, что для вас означает выражение «братья жизни все», Кристина.
Да, обыкновенные мирские ответы. То есть, в принципе, то же самое я могла сказать до того, как, ну, скажем так, до момента покаяния, нет, даже позже, потому что мы сейчас обновляемся в каждом дне, и только сейчас у меня на самом деле я становлюсь все более и более, как бы это сказать, я учусь жить по-другому абсолютно. А так вообще люди, которые сейчас говорили, они на самом деле говорят абсолютно такие вещи, которые мирские, да, наслаждения, да, то есть взять все, что... Я также жила в свое время, у меня были, да, такие же самые как бы прерогативы. Я думала, что чем больше я зарабатываю денег, да, ну вот, тем это будет лучше. Скажем так, я очень долгое время была трудоголиком, которая заколачивала деньги, тратила их на всякие вот такие вот мирские удовольствия. И в конце концов, их стало очень много, и пришла как бы пустота в сердце, потому что ты уже не понимал смысл жизни, и тогда пришел как раз алкоголь, да, ну вот который мнимо, ну, на какое-то время давал вот это мнимое удовольствие. Вот, а сейчас для меня как бы понимание взять от жизни все это возможность жить в каждом дне. То есть не пробегать мимо этого дня, а жить в этом дне, то есть проживать. И проживать его на самом деле так, чтобы в конце дня, перед сном, я могла сказать, что в этом дне я стала, ну, чуточку, наверное, ближе к Господу. Для меня это действительно важно, потому что, когда я раскладываю перед сном весь свой день в молитве, и мы с Лёшей это делаем, да, и когда мы понимаем, что вот есть какие-то плоды в этом дне, не завтра, не вчера, не послезавтра, да, ну вот, а именно в этом дне, вот это вот на самом деле приносит удовольствие.
Угу, спасибо. Да. Спасибо, Лёш, давай, теперь ты.
Брать от жизни все это, вот получай, как Кристина говорила, удовлетворение прожитой жизни тем, что ты делаешь. Так же, как в моей жизни было раньше, я не стремился много зарабатывать, но никогда особо ни в чем не нуждался и не видел в этом смысла жизни. То есть я даже не понимал, что такое брать от жизни все, по большому счету. Мне все время чего-то не хватало.
Но ты же и жил такой жизнью, да, потому что пытался урвать как можно больше.
Ну, разве? Я жил как все, просто я другой жизни не знал. Я знал только вот это материальное удовлетворение собственных потребностей каких-то, получение новых наслаждений, откуда появились в моей жизни наркотики, алкоголь. Но это все не приносило той удовлетворенности, которая в моем сейчас понимании дает понятие вот это вот брать от жизни все. То есть быть, как нам Писание говорит, благочестивым и довольным тем, что ты сделал в этом дне, тем, что ты строишь планы на следующие, на другие дни, и достигая этих целей, вот это и есть брать от жизни все. А эти цели, они служение, служение Господу, служение другим людям, и это в этом я получаю удовлетворение.
Угу.
То есть мое понимание брать от жизни все – это быть удовлетворенным собственной жизнью. И вот эти вот плотские, которые в основном сейчас прозвучали в интервью, то есть как можно больше получить там без разницы материальные блага, путешествовать, там, оккультуриваться там, или еще что-либо, ну, это путь в никуда в моем понимании. В моем понимании сейчас это вот служение, служение Господу, отдавать, а не брать.
Хорошо, я почитаю комментарий. Иван Лыков, я обещал ему прочитать тоже. Как брать от жизни все, если жизнь ничего? Я все прочитаю, а потом выборочно, да, потому что у нас не будет времени на все ответить, но вы сами можете выбрать. Как брать от жизни все, если жизнь ничего не дает? Филюс Хайдаров, надо добиваться, а не просить жизни. Александр Буткевич, как вы начали верить? Тоже интересный вопрос. Жанна Овсейчик, там, где соединяет Бог, там жизнь и любовь. Таисия Ахметова, как мне нравится общаться в этой трансляции. Таисия, общайтесь почаще и побольше. Можете даже звонить. Николай Гоголь, если вы взяли от жизни все, значит, вы уже умерли. Владислава Русанова. Вот думал-думал прочитать этот комментарий, но все-таки прочитаю Владиславу, чтобы вам... Нет, не стыдно не стало. Они вообще оба выглядят как два сектанта, у которых мозг еле-еле работает, речь заторможена. Владислава, я вам вас приглашаю в прямой эфир Радио Теос, программу «Глаз народа». Вот серьезно, вот прямо сейчас приглашаю. Можете мне написать в личку и пообщаемся по этому поводу прямо в прямом эфире Радио Теос, в «Глаз народа», и проверим вашу активность прямо в прямом эфире, так сказать, под камерами, с микрофонами и со всем остальным. Я взял на себя смелость ответить Владиславе.
Да,
просто
конечно.
Она моя тезка, поэтому мне так показалось, что я имею на это право. Анастасия Вернер, они это покоем называют, а не заторможенностью. Екатерина Серой. Брать от жизни все, делать все, что хочешь, тебе все равно будут всю жизнь осуждать. Дима Лам. Я сам православный, хочу стать семинаристом, но очень люблю вас всех, баптистов и евангелистов.
Вот Дима, это свой человек.
Дима, я тоже люблю и сектантов, и семинаристов, и баптистов, и кого там еще, евангелистов, и православных тоже люблю, благо у меня очень много друзей среди православных священников в том числе. Пожалуйста, друзья, вот вы слышали комментарии, можете смело выбирать любой. Если надо, я медленно, заторможенно прочитаю заново все их.
Помедленнее, пожалуйста.
Чтобы вы могли выбрать что-нибудь.
Мне понравился очень вопрос, как вы начали верить. Это я хотела бы ответить, да.
Угу.
Я, в принципе, как все россияне, да, так как и человек русский, исконно, конечно же, была в православии. То есть крещена была уже в осознанном возрасте. Мне было 14 лет, когда я приняла крещение в православии.
Угу.
Но и я посещала православные храмы, и сейчас я это делаю с удовольствием, кстати, когда у меня есть возможность, я захожу в православные храмы, мне нравится, там очень много Бога, действительно. Но я не понимала, честно, то есть я просто, наверное, не понимала саму литургию, то есть это, да, и... Но я знаю только одно, что в моей жизни был момент, когда я действительно уверовала. Уверовала сразу, быстро и всем сердцем. Да? В момент сильнейшего падения алкогольного, да, я просто, будучи дома одна, встала на колени и покаялась перед Господом. Я сказала, я больше не могу. Сама ничего. И если ты есть, сделай что-нибудь с моей жизнью сам, да. И в результате, да, во мне, в моей жизни буквально через несколько недель завертелось все так, что я оказалась в центре духовного восстановления, где уже было более все. Там мне уже объяснили, куда я попала, что и как, да, и к чему.
Куда ты влипла, да?
Да, куда я влипла, да. И вот эта первая любовь к Господу, она никогда не забываемая. Это было круто, скажем так, да.
Лёх, только поближе, да.
Ну да, поближе. Ну вот по поводу комментария, что мы заторможенные. На самом деле, вот правильно, там кто-то сказал.
Чуть ниже, да, Анастасия Вернер написала это. Они это покоем называют.
Да, покой. Вот именно вот это вот покой, не суета, а уверенность в завтрашнем дне, в данном моменте. Хотя я первый раз вообще на радио, для меня это...
Стресс.
Стресс, да. Но я все равно, вот этот внутренний стержень, который дает Господь, это основание, что тебя ничто не может вывести из колеи. Раньше бы я тут нервничал, потел бы, наверное, там, и кал бы, еще что делать.
Я могу включить, если что, вот у нас есть какая-то штука называется, которая делает холодно.
Шумник.
Как она?
Кондиционер, наверное.
Кондиционер.
Это вот состояние покоя, это вот и есть тоже вот своего рода одна из категорий «брать от жизни все». Относиться спокойно, уверенно к любой ситуации, в которой бы ты ни оказался, с кем бы ты ни оказался. И это только можно вот в Господе. И вот правильно Кристина говорила сейчас, как вы уверовали, или как там вот точно звучит.
Как
это?
Вы уверовали, да?
Да, как вы уверовали. В моей жизни я вообще много работал на православных храмах, но...
Будучи причем баптистом.
Но...
В том числе.
Да, потом уже был и баптистом, и на православных работал. Но тогда я вообще знал, что есть такой Бог, а верить, и вообще для меня это было дико. А я просто, мне нравилось общаться с верующими людьми. Угу. И я все время себе говорил, вот бы мне таким стать, покойным, заторможенным.
Хорошо. Александр Буткевич спрашивает, это нормально ли начинать верить до 18? Ну вот я лично уверовал в 10 или в 11 лет, точно не помню, и покаяние у меня было тоже в таком же возрасте, поэтому почему нет, можно уверить, и сын мой верит, которому 11 лет.
Абсолютно, Нормально. А как же это дети, которые, ну, дети верующих родителей, они еще раньше уверуют, да, ну, поэтому, я думаю, мне кажется, нет возраста, то есть, ну, нет границ возрастных, когда человек начинает верить. Чем раньше, тем лучше.
Вот буквально в прошлую субботу девочка маленькую крестили в Великих Луках. Сколько ей лет?
Я не знаю, сколько ей лет, но она настолько серьезный ребенок, да, то есть она ждала водного крещения осознанно год. То есть ребенок год ждал осознанно водного крещения, да, чтобы это было для него торжественно, хотя ей предлагали, давай мы тебя покрестим, ну, отдельно, да. И она говорила, нет, я хочу, чтобы это было, ну, как бы вот это было таинство, да, именно для меня, ну, со всеми, да. И для нее, то есть, причем, ну, для нее это был реально праздник, и праздник ее души, ее духа, да, потому что, в принципе, никто ее об этом не, ну, ее никто не учил этому. Она сама вот настолько вот серьезно чувствует Господа в своем маленьком возрасте, да.
Угу. Елена Фоминова пишет: это здорово, что вы уверовали, а Екатерина опять серый, брать от жизни все, верить в себя, иметь смелость ответить. Ну вот смотри, те ребята, вот вы оба, в принципе, ну почему? Ну, поскольку вы гости, да, не я гость, я буду говорить, вы оба, про себя умолчу. Вы оба, в общем-то, брали от жизни все. Ты вот, например, хотел выпить, да, ты там и шел, выпивал. Ты хотела, что ты еще, благо ты там нормально зарабатывал, ты и шла, и ты и покупала, и делала, что хотела. Сейчас, даже имея такие возможности, вы это не делаете, многие вещи, и уже это сложно назвать брать от жизни все. То есть на самом-то деле... По сути, да, если сравнить вашу сегодняшнюю жизнь с прошлой жизнью, то вы многого не добираете, на самом-то деле, от жизни. Да?
Вообще не добираем.
И вот мне было, знаешь, мне было интересно послушать, а что не добирают от жизни наши дорогие жители культурной столицы нашей страны, Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Что вы лично еще сами не добрали от жизни?
Да ничего, вроде все беру, что хочу.
Да нет, я вполне доволен своей жизнью.
Что я не добрала? Наверное, личную жизнь.
А вы знаете, я, пожалуй, своей участью доволен. Что хотелось мне, в общем-то, то и получил.
Да я все взял от жизни. Мне уже там достаточно лет, поэтому все, что мне сказать.
Я уже перебрала, по-моему. Сейчас просто радуюсь и наслаждаюсь тому, что есть, даже без денег и всего остального.
Ну, может, сейчас уже здоровье, но потеряла близкого человека. А так, в принципе, пока мне приходится работать, и поэтому я нормально живу. Понимаете? Ну, что делать?
Ой, я, наверное, много ничего не путешествовал. Хотелось бы побольше путешествовать.
Ну, я думаю, я доберу. У меня все впереди.
Что именно?
Ну, не знаю, может быть, еще мало что посмотрела.
Ну, наверное, путешествовала в своей жизни мало.
В Японию хочу съездить.
Глас народа.
Обратили внимание, что никто из них не сказал, я там, мне не хватило еще там, кружечки пива мне не хватает, там, или еще чего-нибудь, да? Леш, я тебе уже устал напоминать, чтобы ты поближе был.
Я пока молчу, потому и...
Вот вы слышали, да, что люди не добирают там каких-то вещей, но, в принципе, достаточно... Я даже не ожидал, если честно, таких ответов, да, достаточно, ну, не то чтобы банальные, но... Такие бытовые, да, кто-то путешествовать хочет, кто-то еще, кто-то, кому-то любви не хватает. Вот, а что не добираете вы по сравнению с прошлой жизнью своей? И что вы не добираете сейчас от жизни? Что вам не хватает? Давай, Лех, да, как глава семьи.
Ну, у меня вот первое ощущение, что я нахожусь там, где должен находиться. То есть в этом удовлетворении. Делаю то, что должен делать. И... Я даже не знаю, чего я не добираю. То, что у меня смена приоритетов, которую дал мне Бог, что у меня другие интересы, другие стремления. Но я не знаю, в материальном плане все как-то чудным образом усматривается, не так быстро может, как я хочу лично. Но мне кажется, что я получаю от жизни все. Даже того, чего я не ожидаю. Есть мечты, но я уверен, что они осуществятся. Это, опять же, все связано со служением, связано с развитием социального служения именно в городе Великие Луки. Мне кажется, что я доволен.
То есть ты добираешь все?
Да вот этого он как раз не добирает. Благочестивый и довольный-то, но... очень хочется развивать социальное служение в городе Великие Луки.
Да, но это все осуществимо.
Ну да.
И я считаю, что все будет. А на данный момент все. Я доволен.
Хорошо, ребят, ну смотрите, на самом-то деле, вот мы с вами же примерно, ну, понимаем, о чем я говорю, да, когда я говорю, что верующие люди, они действительно от многого отказываются в своей жизни ради там чего-то там большего, да. Ты отказываешься от того, чтобы, не знаю, например, кто-то из людей искренне любил, предположим, курить, ну, сигареты, да, или трубку, не знаю, или кальян там. Не то чтобы он был зависим, он любил это по-настоящему, эстет такой, знаешь. И тут он понимает, что вот в рамках своих взаимоотношений с Богом, там, в рамках своего развития в церкви, он должен от этого отказаться, как бы он это не любил, да? И получается, что он ради там чего-то все равно отказывается от своего удовольствия, отказывается от того, от всего, там, от пятого, от десятого. Кто-то женщин любит, кто-то мужчин, наоборот, любит. И ты вынужден в любом случае переламывать себе как-то, ну, и отказываться. Получается, что ты ради какой-то странной мечты, да, какого-то непонятного царствия небесного, которое... Не ясно, будет оно, не будет. Ты уже сейчас должен ограничивать себя в кайфушках каких-нибудь, в чем бы они ни выражались.
Ну вот в моей жизни это было, да, совсем, кстати, недавно. Такая внутренняя борьба происходила. Такая ситуация была, то есть мне надо было делать выбор между хорошей возможностью заработать или между... Или я бы посещала библейскую школу, да, вот, и... Леша знает вот эту борьбу, причем это происходило в один и тот же день.
Ты имеешь в виду Санкт-Петербургский христианский университет?
Нет, это была просто библейская школа. Санкт-Петербургский христианский университет, он вообще как бы вне конкуренции, для него я всегда нахожу время, да, в любом случае. А там как бы, и вот это было действительно вот такие вот плоть и дух, они боролись во мне, потому что я понимала, что сумма очень приличная, круглая, которую я теряла за один день.
Угу.
Ну, вот. Тем не менее, вот и я говорила тогда Лёше, я говорю, если бы честно, меня не понимали ни мои родители, которые, ну, то есть они, ну, это, с их стороны это, наверное, странно, когда человек просто идет на какую-то учебу, хотя мама нет, мама, она всегда поддерживает меня, всегда во всем, да, вот, но все равно со стороны, как бы, наверное, мирских людей это странно, когда человек не идет на работу, а идет на какую-то непонятную библейскую школу для них.
Сектантскую.
Вот, сектантскую, тем более, да, сектантскую, да. Ну, вот. А так вообще, что вот сейчас мы не добираем, наверное, возможности. Но это, я понимаю, что это тоже на все воля Господа. Не всегда получается тех ребят, которых вытаскиваешь, вытащить, да. То есть вот это вот все время вот эта неудовлетворенность, когда раз за разом человек срывается, да, и ты с ним, ну, ты ему служишь, а потом, ну, это вот мои внутренние переживания, ты ему служишь, и не получается, как бы, вот, ну, никак не получается выдернуть его вот с той ямы, да, в которой он находится, как бы, да, ну, вот поэтому и колоссальное удовольствие ты получаешь от того, что когда ты понимаешь, что еще один человек оттуда вынырнул и поехал то ли на реабилитацию, то ли просто как бы встал на ноги, да.
Угу.
Вот для меня вот это вот как раз, наверное, сейчас и есть удовольствие в жизни, да, видеть, как еще кто-то из этих вот дьявольских лап вышел, да, но ты смог жить и увидел, да, Господа. Вот.
Леш, у нас с тобой один общий знакомый, есть пастор церкви в одном из пригородов Ленинградской области, который тоже когда-то был в больших проблемах, но счастливо из них выбрался, имеет бизнес свой и так далее, и тому подобное. В общем, все хорошо у этого человека в жизни, казалось бы, да? Но при этом, я помню, однажды он говорил, что иногда даже сейчас, а он пастор церкви, опять же, уже почти 10 лет, по-моему, у него бизнес, я повторюсь, но он заходит в магазин иногда, видит какую-нибудь там шоколадку, и он рассказывает про себя, говорит, у меня, говорит, иногда возникает желание ее дернуть по старой памяти, по старой привычке. Ну да, 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 именно украсть. Вот у тебя не бывает таких вот тоже каких-то побуждений вот в ту старую жизнь сейчас?
Ну да, закидываются иногда такие мысли, но я просто помню, к чему это все приводит. И отказаться от какого-то моментального удовольствия ради, опять же, это уже и покоя, ради собственного, ну, я даже не знаю, как это назвать-то. Ну, то есть я помню, к чему это приводит, скажем так.
Угу.
Вот ту же шоколадку дернешь, тебя поймают. Ну, сколько проблем? Ну, вот зачем тебе эта шоколадка? То есть, ну, ты думаешь об этом. То есть, даже вот мне память моей прошлой жизни, я помню вот то, что было, к чему приводила вот эта вот стопочка, и итог какой был. То есть, страх даже, можно будет сказать. Но это как-то, опять же, чувство навыком приучены. То есть, раньше заходил в алкогольный отдел, меня воротило от алкоголя какое-то время. Потом я сейчас захожу, я его даже не вижу просто.
А зачем ты в него заходишь, можно спросить?
Да они во всех магазинах есть. Ну, правильно.
Ладно, друзья, почитаю комментарии. Елена Фоминова или Фоминова, извините, пожалуйста, я не знаю, как правильно читать вашу фамилию. Скажите, в чем разница между баптистами и пятидесятниками? Елена, пожалуйста, мне напишите в личных сообщениях, я вам отвечу уже после эфира на этот вопрос. Евгения Ершова, привет, вы классные. Йоу, спасибо. Александр Буткевич, сколько вы видели детей, выращенных в ужасных условиях, секты там и так далее, и все вы сначала пугаете адом и грехами. Александр, лично меня, вот поскольку я уже, ну, я, в отличие от вас, в раннем детстве веровал, по-настоящему, естественно, да, по-настоящему христианином был, меня никто не пугал, честное слово. Вот, вот не пугали меня в церкви ни адом, ни грехами, и как-то это вот само там, вот, пошло, и все. Сам Бог меня коснулся, и раз я уже ощущаю себя верующим человеком. Поэтому, не знаю, никто никого не пугает. Анатолий Михайлов, а я боюсь церкви, особенно потолков с изображениями ангелов, которые смотрят на тебя сверху вниз.
Но пусть если... к нам приходит, у нас нет изображений.
Но если эти потолки не падают, даже если там ангелы, то, в общем-то, бояться их нечего. Так, Дима Лам, бери от жизни все лучшее для Бога. Алия Холодова, да мне даже неловко заходить в квартиру, у кого везде иконки стоят. Алия, я вас понимаю, хотя мне кажется, что лучше, чтобы висели все-таки иконки, чем, например, обнаженные женщины или обнаженные мужчины. Вот я, честное слово, я, если... Правда, кстати говоря, я себя стал ловить на мысли, что если я на экране телевизора вижу или в фильме какого-то девушку, чуть более обнаженную, чем это положено, по нашим сектантским баптистским понятиям, я серьезно, мне стыдно становится, честное слово.
Срамота.
Вот серьезно. Вот, срамота. А тебе лег как?
Ну, я бы не сказал, что стыдно. Но мы редко телевизор смотрим.
Ну, ты прям, понимаешь, сейчас признался в том, что ты сектант просто, самый настоящий. Живешь в деревне, молишься, не знаю, людей откуда ты вытаскиваешь из болота, отказываешься от алкоголя, еще и телевизор не смотришь, ко всему прочему.
Ну, а что там смотреть-то? На голых-то?
Да, ладно. Ну, вот Николай Гоголь пишет потрясающие классные вещи. Ну, да, раньше иконки стали в углу, а теперь комп, да?
Компьютер,
да. У людей
идол, да.
Появился какой-то новый совершенно идол, да, и бог, которого они поклоняются. Для кого-то это комп, действительно. Люди даже, мы знаем, умирают. Екатерина Серых, давайте. И потом перейдем к следующему вопросу. Как обрести покой и равновесие, друзья? Вот ту самую заторможенность, которая у прибывает сейчас.
Я хотел бы сказать, что это опыт на самом деле. Опыт доверия Господу. То есть... Что бы ни происходило, я знаю, что Бог со мной, а Он сильнее всех обстоятельств. То есть Он даже эти обстоятельства, может, и создает в моей жизни, а я знаю, что Он мне ничего плохого не желает, и поэтому я доверяю Ему. Не всегда получается, бывает, и выносит из этого покоя, и выносит нормально, но через какое-то время вспоминаешь, что кто у тебя отец, кто твой руководитель.
Выносит нормально, ты имеешь в виду, что ты в панике пребываешь?
Ну, это тоже раздражение, может гнев быть, может и, как ты сказал, паника какая-то в связи с, ну, с любыми обстоятельствами, какие-то происходят в жизни. Как сегодня, я опаздывал на передачу сюда, у меня чуть паника-то и не случилась.
Хорошо, друзья, вернемся через полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради. И не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима. Или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, друзья, мы существуем благодаря вашим пожертвованиям, это правда. Все, что в нашей студии находится, это все за счет того, что вы, друзья, любите нашу передачу, в том числе нашу передачу, любите Радио Теос, участвуете в нашей жизни. У нас там еще какие-то комментарии есть, но, наверное, пожалуй, я... хотя я прочитаю. Лавли пишет, Вовсе не обязательно ходить в церковь. Вера должна быть в себе. Посещение церкви и храмов – это показуха. Мое мнение в скобочках. Давайте буквально минуту кто-нибудь даст ответить на этот вопрос, и я перейду к следующему.
Ну, хорошо, я отвечу на этот вопрос, потому что этот вопрос я очень часто слышу, как будто как раз-то вот от тех людей, которые, ну, типа прихожане, которые ходят, ходят, потом не ходят, и говорят, зачем у меня Бог внутри, Иисус в нас, а мы храм Бога живого и все такое, да? Но почему-то я могу объяснить только одно и сказать по этому поводу, что нет, однозначно нет, потому что церковь – это тело Христово, поэтому если ты находишься без церкви, то я что-то не понимаю, кто за тебя там молится, да? Где тот пастор, который за тебя будет молиться, где те друзья, которые у тебя в церкви, братья и сестры? Ну, знаете, могу, для меня это очень простой пример. Это то же самое, что палец взял и пошел куда-то, независимо от организма человека, гулять сам по себе и говорить, а у меня Бог. Да? Ну, то есть я вот сам по себе такой самостоятельный.
Я сам по себе человек.
Да, ну самостоятельный. А сделать это что можешь вообще во благо Господу, да, когда ты один?
Угу. Хорошо, ну я, наверное, бы что-нибудь добавил по этому поводу, но, пожалуй, не буду уже. Если это интересно, лавли-лавли, пишите тоже в личные сообщения мне или Чистяковым. Ссылки на них есть, ну, по крайней мере, ВКонтакте, на анонсе точно совершенно есть на них ссылки. Перейдем вот к следующей теме. В юности, когда вот мы же все в 90-х годах, в принципе, росли с вами, да, и перешли из такого нормального ничего, потому что в Советском Союзе не было ничего, в смысле возможностей, к такому состоянию, когда есть все, возможности появляются, их много очень, они самые разнообразные. И вот появился такой новый тип героя, да, человек, который вот все имеет, такой король жизни, да. И у всех он, ну, выглядел по-разному. У кого-то он был бритый в малиновом пиджаке, у кого-то он был каким-то еще образом, да, в воображении там существовал. Но тем не менее, ну, все мы стремились вот к некому образу человека, который... все имеет. Жвачки Турбо, когда нам было еще по 10-11 лет, там 12, да, там, не знаю, какие-нибудь куклы Барби, которые только-только начали появляться, ну и так далее, и тому подобное. Даже пиццу, да, вот пиццу. Я помню, что в детстве я хотел безумно какую-то такую классную пиццу и не мог себе позволить. Когда мама из детского дома, где она работала, их угощали, там, принесла домой пиццу, я был на седьмом небе от счастья, Сникерсы и все остальное. Вот у вас тоже такой образ был, да? А какой же образ у наших дорогих радиослушателей, вернее, пока еще не радиослушателей, а просто людей, да, в Санкт-Петербурге? Какой образ человека, который берет от жизни все?
Глас народа.
Как бы вы описали человека, который берет от жизни все?
Ну, он такой интеллигент, знаете. Ну, весь в своей профессии. С головой. Успешный человек.
Ну, это полноценная жизнь. Если, конечно, все это в положительном смысле.
Ну, это все зависит. Каждый человек должен брать от жизни все. Только что такое все? Для одного это в пределах моральных ценностей и собственного уровня развития, а для других это, ну, не знаю, детективы смотришь, там тоже берут все.
В моем понимании, это все-таки не получить чего-то, а реализоваться в наибольшей степени. То есть то, что тебе судьба отпущена, с максимальным, потому что максимальное удовольствие все-таки доставляет, не знаю, творчество, успехи в работе, успехи в любви, если то да, такая должна быть. Длинная история какая-то, куда поживаешь.
Человек, который счастлив, даже когда у него, в принципе, ничего нет, просто счастье внутри. Я считаю, что вот этот человек берет от жизни все, реально.
Тут есть разные моменты. Берет от жизни все, это человек, который, значит, типа рвач, понимаешь, он берет все, что у него хватает, да, и не считается с мнением окружающих, там, семьи и так далее. Вот.
Счастливый человек.
Ой, я даже не знаю. Счастливый, наверное.
Ну, я уже говорила, что это разные люди, разные понятия. Но человек, который берет от жизни все, он, в первую очередь, он, наверное, очень активный человек, такой энергичный, может быть, даже где-то целеустремленный.
Самодур.
Глас народа.
Самодур. Да, я тоже позабавился этим ответом. Но, честно говоря, я ожидал, что в ответы будут немножко другие. Все, опять же, будут рисовать каких-нибудь людей там.
Конкретно.
Ну да, там на белых автомобилях и так далее и тому подобное. Интересные ответы, да? Человек, который... А какие у вас были вот фантазии, вот у тебя, Кристин, в голове, у Кати было лет 15, да? И ты себе воображала такой девчонкой, которая от жизни все берет. Вот что у тебя в голове возникало?
Ну да, тогда, наверное, у меня было именно по образованию. Я очень хотела получить хорошее образование на тот момент, да, чтобы у меня была своя квартира. Я даже помню, когда письмо писала, да.
Деду Морозу?
Нет, на выпускном мы писали, что со мной будет через 10 лет, да, и вот там как бы мечты, которые на самом деле, вот если что, по полной, да, сбылись. Ну, там у меня была, да, семья, дом, дача, путешествия, хорошая карьера. Вот муж, который зарабатывает много денег, как сейчас помню, да. Вот такие были желания на тот момент.
То есть ты хотел, чтобы у тебя муж был тем человеком, который берет от жизни все все-таки, да?
Да, скорее всего. Вот. Ну, приоритеты изменились.
Хорошо, Леш.
У меня был пример, это мой отец. Мне казалось, что он берет от жизни все, когда в советское время почти все невыездные были за границу. Он ездил и привозил всякие интересности, там, как жвачки, которых не было, еще вообще ни турбо никаких, там, в 80-х в начале.
Да ты буржуй.
Вот у меня был перед глазами человек, который берет от жизни все. Это мой отец, потому что он много рассказывал о разных странах, и свое видение какое-то у него было. Он для меня был авторитетом. Мне казалось, что вот это он. Потом 90-е сломали этот стереотип, и я повзрослел, и появились люди с большими пистолетами, в малиновых пиджаках, вроде они казались какое-то время. Но когда вот этим вот идеалом, который берет от жизни все, но соприкоснувшись с жизнью, это, я понял, что это не то все. И все вот эти идеалы, они стерлись. Не было какого-то определенного. Какое-то время не было вообще.
Елена Фоминова пишет: слушала группу «Дема» и мечтала о коробке сникерсов. А у меня, кстати говоря, Елена Фоминова, была в детстве железная коробка с маленькими сникерсами. И это мне было когда лет 12, по-моему, что ли. Вот так. Хорошо, но сейчас вы говорите о том, что поскольку вы изменили свое мнение, в принципе, о понятии «брать от жизни все», то у вас, наверное, поменялось понятие о человеке. Да, ну, в смысле, как воображение, как он выглядит, человек, который берет от жизни все. Вот что это для вас, человек, который берет от жизни все сейчас? Какой образ рисуется в голове?
Мне очень понравилось, как сказала вот одна из женщин, которую интервью вы брали, да, что быть счастливым, независимо от того, что у тебя есть, как это есть. Но это и есть, вот именно находиться в покое, быть благочестивым и довольным. Вот это вот, но хорошо об этом говорить, но это вообще очень трудно достигается, да, это не так просто, это достигается действительно чувством навыка привычным, должны быть мы к этому, и вот когда я вижу людей, которых действительно ничего не может сдвинуть с их камня основания, да, вот мне кажется, этот человек берет от жизни все, то есть он находится в присутствии Господа всегда. То есть и вот это вот, когда ты видишь, а этих людей невозможно не заметить. То есть они отличаются от общества. И я могу сказать, что видно сразу, что этого человека очень трудно испугать, этого человека очень трудно вообще как-то дезориентировать, да, в чем-то вообще, в каких-то своих принципах, да, потому что это человек, который действительно на том краеугольном камне, которым нужно, выстроил свою жизнь, да, и мы стремимся с мужем именно вот к такому строительству своей жизни, потому что если это получится, то мы действительно возьмем от жизни все на этой земле, надеюсь, и дальше.
Леш, добавишь что-нибудь?
Ну да, основные понятия вот это вот воспринимать любую ситуацию со спокойем, находиться всегда в равновесии и быть счастливым, что бы ни происходило вокруг. То есть не зависеть от окружающих, потому что у нас есть Бог, это вот твердое основание.
У нас сегодня в комментариях очень много Владиславов разного пола, и я вижу еще двух Владиславов разных. Помимо той Владиславы, есть еще два Владислава, один пишет, прям подряд комментарии. Вера в Бога дает человеку надежду, Владислав Семенов, и он в воодушевлении работает над своей мечтой. Верить не значит объяснять Богом все вселенские явления. Верить в Бога означает, Влад, объяснять Богом все вселенские явления. Это, ну, по определению, если вы верите в Бога, который эту вселенную создал, вы объясняете, что все вселенские явления внутри этой вселенной, ну, объясняются тем, что Бог создал эту вселенную. Поэтому тут я извиняюсь, братья и сестры, что я за вас отвечаю. Влад Кулемин пишет к тебе, Леша. Я думал, писать, в смысле, читать или не читать.
Читай, Леша.
Но я все-таки прочитаю. Леша напоминает не Адама. Почему он, как муж, не настоял на том, чтобы за ним пошла жена, а не он за ней? Почему ты вышел из церкви баптистской? С большой буквы баптистской написано. Молишь ли ты на языках с женой? Последний вопрос. Можно я отвечу с конца? За тебя, а ты за все остальное.
Не дают говорить.
Влад Кулемин, если для вас пятидесятничество, к которому я не отношусь, я подчеркиваю, заключается только в молении на иных языках, вам, честное слово, нужно пойти в ближайшую библиотеку, это я от чистого сердца вам говорю, и почитать о пятидесятниках побольше, и не ассоциировать всю эту деноминацию с тем, что они иногда молятся на иных языках. Давай, Лех.
Ну да, дара иных языков я не имею, Кристина молится на них, но это ни в коей мере не мешает нам. А то, что жена не пошла за мужем, этот вопрос стоял и перед пастором той церкви, где я в свое время был, и это, может быть, я даже не знаю, прецедент своеобразный такой. Но Господь так все устроил в нашей жизни, что других вариантов уже и не было, по сути. Это и в социальном плане. Там, где я был, жил в той церкви, я не видел дальнейшего своей реализации. И как Кристина говорила, что она не видела себя именно в баптистской церкви. Но еще могу добавить от себя, что влился я в пятидесятническую церковь без каких-то либо... Ну, я ни перед чем не смирялся. Там такие же братья и сестры, которые имеют то же основание, что и я. Я когда это увидел, у нас никаких различий нет. У нас один Христос. А то, что прославляет более активно и на барабанах играет во время служения, ну, что поделаешь.
Слушайте, друзья, у меня еще два вопроса, на самом деле, в запасе, но, походу, мы не успеем их прослушать. Я их, наверное, так в устном порядке задам, без озвучивания, да? Вот что для вас сейчас? Раньше вы там кайфовали по-разному. Кто-то пил, кто-то курил, кто-то торчал, кто-то и то, и другое, и третье делал. И я был, друзья, тоже, между прочим, среди этих людей когда-то давно. Вот что для вас сейчас лично наркотик? То, от чего невозможно отказаться, то, что вы воспринимаете вот такое, ну, источником, вот то, что вас притягивает, как когда-то притягивал алкоголь и все остальное?
Ну, вот у меня было пару дней, я не читал. И я понял, что мне этого не хватает. Не читал Библию. То есть не имел общения с Богом, не молился, может быть. И когда ты это осознаешь, вот ничего не хватает. Для меня это своеобразным, сложно назвать наркотиком, потому что я близко знаю, что такое наркотик. Наркотик – это обман. А Бог и Слово Божие, которое Он нам оставил, это не обман, это вот продолжение жизни, это все время радость в нем мы имеем, ровную, постоянную, без каких-либо плохих последствий. То есть, когда осознаешь вот это, что ты удовольствие получаешь в общении с Господом, в общении с братьями и сестрами, и в том, что ты делаешь, служа, опять же, отдавая, и получаешь в этом удовольствие.
Угу. Спасибо, Кристина. Так.
Да, у меня, конечно, это же Господь. То есть, это отношение личное с Богом. Для меня это молитва. Вот как... То есть, если читать, я могу в любое время. Но если я не помолилась утром, то действительно, наверное, наркоманы бы сказали, что это начинаются какие-то своеобразные ломки, да? Да. И да, Господь – это именно то, от чего я очень сильно завишу, от общения с Ним, да? Uh-huh. И также, да, вот Лёша говорит правильно, очень правильно, что очень здорово, да, но вот когда ты помогаешь человеку, у тебя получается помочь.
Угу. Вот. Хорошо, спасибо, друзья. У нас, к сожалению, закончилось время. Я прошу всех радиослушателей и всех тех, кто, простите за мои заикания, смотрел и смотрит эту трансляцию, сделать репост этого видео. Друзья начинают мои, Кристина и Алексей Чистяковы, социальное служение в городе Великие Луки, Псковской области. И наверняка им понадобится много-много поддержки, много молитв, сил и каких-нибудь, и в том числе материальных средств на все это. может быть, даже вещей каких-то, да, которые вы потом передаете нуждающимся людям. Поэтому делайте репосты, чтобы люди как можно больше узнавали. Пишите Лехе и Кристине в личных сообщениях, если вы готовы чем-то помочь в их вот этой доброй затее сделать социальный какой-то центр, социальное служение, в общем, организовать в своей церкви. Всем пока. Алексей Чистяков.
До свидания,
Кристина Чистякова.
Пока.
Это Радио Тейлс, программа «Глас народа». Всем пока, не отключайтесь.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.